Всем привет, с вами подкаст «Виноваты звезды». Мы, Даша, Яна и Юля, в этот раз обсуждаем тяжелую женскую долю, мне кажется. Потому что не знаю, как еще объединить эту тему, но давайте начнем с основного вопроса, который, по крайней мере, наверное, меня волнует. Потом посмотрим, всех ли это волнует. Hot Girl Summer. Существует ли оно у нас сейчас? Проживаем ли мы его? Что вообще по этому поводу думаете, девочки?
Ну, в Москве это плюс 33, поэтому... Москвичи, вне зависимости от гендера, от возраста, проживают просто hot girl summer, да.
Нет, ну я согласна. Это, конечно, это один аспект hot girl summer, а все остальные эти аспекты hot girl summer, они присутствуют у нас или нет?
А что это такое вообще?
Окей, что это такое? Хороший вопрос. Яна настаивает на том, что это вымершее понятие, которое не существует больше, что это было 2 года назад, этого больше нет. Я категорически не согласна, потому что, мне кажется, это сейчас везде. Все об этом говорят, как сумасшедшие, в связи с тем, что мы выходим из локдауна, и поэтому нам надо это самое hot girl summer сейчас прожить по полной программе, чтобы наверстать упущенные моменты ковидные. Так что...
Слушай, ну почему я говорю про 2 года назад? Потому что, собственно, эта песня Megan Thee Stallion, которая породила этот термин, она как раз вышла 2 года назад. Ну, понятно, да, наверное, если так перевести на такой обычный язык, что значит hot girl summer, это значит жить свою на полную катушку. Когда у тебя прям все очень классно и хорошо, и лето, и ты такая же крутая, как Megan Thee Stallion, в общем, понятно, да? Но мне кажется, сейчас вообще в этом году все же ждали hot wax summer, горячее вакцинированное
лето. Ну да, это типа вариация, это мутация hot girl summer.
Ага, мутация, понятно.
Да, ну то есть понятно, что если там, не знаю, если коммунизм придумали 100 лет назад, не значит, что его сейчас не существует. То же самое с hot girl summer. Да, образовалась hot girl summer в 2019 году, но... Отец-основатель Hot Girl Summer, Megan Thee Stallion. То есть основные идеологические постулаты, как Яна правильно объяснила, что ты embrace your femininity, то есть ты свой womanhood, свое божественное начало.
Это какая-то женщина за твое видео, которая откуда-то из Майами.
В общем, ты все это embrace.
Ты из легенда.
Вот абсолютно так, да. Что вот ты как женщина из любовных романов, то есть живешь на полную катушку, что неважно то, как ты выглядишь, неважно, что ты носишь, ты хороша и прекрасна, и просто весь
это мир твой... В этих любовных романах женщины так жили, стесняюсь спросить.
Ну, не знаю, любовник Леди Чаттерлей и все такое. По классике можно пройтись. Анна Каренина. То есть, как вы поняли, все начиналось с хорошего. Началось все со здравия, закончилось с упокоя.
Ну, Ваня Каренина буквально, да.
Буквально, да.
К чему ты ведешь?
Потому что сейчас hot girl summer — это безумно токсичное понятие. Давайте обсудим это. Почему это стало настолько токсичным в этом году?
Так ты нам объясни тогда. Ты же говоришь, что все вокруг проживают его. Мы-то что? Мы вон практически в отрицании с Юлей.
Ну вот, да. Нет, все его пытаются проживать, несмотря на все остальное. Потому что, по идее, теперь фэшн-индустрия, медиа, все используют hot girl summer как такой маркетинговый инструмент или способ что-то продать, что-то людям втюхать, там, не знаю, программу по похудению, потому что тебе должно быть hot girl summer, типа, готовь лето к пляжу, там, не знаю, аутфиты для твоего hot girl summer, купи 10 кроп-топов и живи лучшую жизнь, которая когда-либо тебе снилась. Ну, вот в таком духе. То есть вместо того, чтобы вроде как быть бодипозитивным, радостным и счастливым, теперь надо прилагать очень много усилий и менять себя, чтобы это hot girl summer прожить. Думаете, почему так случилось?
Ну, слушай, мне кажется, потому что вообще любой какой-то стереотип женский, он почему-то обязательно налагает на тебя кучу каких-то обязанностей. Ну, это просто так работает, понимаешь? То есть, если это hot girl summer, то вот назови мне кого-то, кто сейчас проживает прям эталонно hot girl summer. Кто?
Девочки из ТикТока. У меня есть хороший пример.
Ну, в ТикТоке всегда лето, и оно всегда горячее, я думаю, судя по всему, поэтому...
Лиза проживает hot girl summer.
Может быть, как раз в этом вся история, что hot girl summer очень сильно зашло в социальные медиа, да, там Инстаграм, ТикТок, естественно, там немножко огламурился и стало частью вот этой вот инстаграмной культуры, когда ты смотришь на эту картинку, то есть там человек просто, не знаю, плывет под парусом, где-то там, не знаю, подплывает Капри, у него там какой-то суперкупальник, у него супертело, у него все шикарно в жизни, а ты такой сидишь и начинаешь себя опять же укорять в том, что почему-то твое это не настолько хорошо, чтобы называться Hot Girl Summer.
Потому что это, опять же, эта культура стала культурой такого некого совершенства, когда ты прям должен жить какое-то лето на полную катушку. И это тоже выглядит как что-то абсолютно недостижимое. Вот я, ну, про что говорю, что инстаграмная культура. И такое, мне кажется, может быть некий эффект негативный, да, потому что ты понимаешь, что это жизнь, которая, может быть, тебе не светит. Ты сидишь там после своей 18-часовой смены в Мытище в квартире. Не знаю, почему все мы говорим про Мытище. Мытище — прекрасный район с прекрасными людьми.
Go Мытище! Форца Мытище!
Да, вот, и... Слушайте, ну просто такая, как инстаграмная культура, она всегда немножко такая разрушающая.
Слушайте, а почему инстаграмная? До того, как существовало понятие с 2019 года Hot Girl Summer, всегда было вот это давление летом быть в купальниках классных на яхтах с идеальными фигурами. Это было вот с 2000 года точно. Это всегда было. Это никогда...
Давай скажем, что мы просто такой термин используем.
Теперь у этого есть название.
Да-да-да.
Вот что изменилось,
потребовалось 20 лет всего лишь, чтобы придумать это название.
Да, всего лишь-то, да-да.
Да, ну, почему Инстаграм? Ну, просто потому что так удобнее назвать. Ты понимаешь, что я имею в виду, что это все очень показано. Просто тебе попадается на глаза все время, каждую секунду, кто заходишь в интернет. Вот поэтому оно... Знаешь, когда там 20 лет назад, может быть, там в купальниках на яхтах тусовался а-ля Тимати, это, может быть, не так сильно всех изводило, потому что, ну, кто это видел, по большому счету? Ну, там, ну, 10 человек каких-то про это знали. Там. Ну, в клипе, ладно, клип посмотрели, там, а сейчас, когда это все на виду и так прям сильно транслируется, мне кажется, вот в этом отчасти тоже есть проблема.
При этом вот смешной момент, что вроде мы так фокусируемся на внешней стороне всего этого, потому что очень многие пытаются реабилитировать всю эту теорию Hot Girl Summer и говорят о том, что это не про внешние аспекты, а про внутренние, что это про самореализацию, что это не что-то ты делаешь, это просто типа mindset, это то, как ты себя чувствуешь, и то, как ты себя воспринимаешь. Что ты вполне можешь сидеть у себя дома, там, не знаю, в труселях и особо не париться, при этом у тебя все равно будет Hot Girl Summer. Это типа вот сейчас такой новый аспект, который этим летом, мне кажется, многие на нем фокусируются.
Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, да, в идеале оно звучит действительно, как будто это что-то связано с своим внутренним состоянием. Но на деле мы все равно рано или поздно сталкиваемся с этой всей атрибутикой. Она довольно конкретная, да, довольно дорогая, да.
И довольно токсичная, да.
Довольно токсичная. Это как все вот эти вот... Это то же самое, как healthy lifestyle. Все говорят, ой, чтобы вести такой здоровый образ жизни, там не нужно каких-то там особых денег, ничего такого. Ага, конечно. Ты попробуй сходи, купи
сколько
просто
там... Сколько стоит авокадо?
Вот, понимаешь, да. То есть, там, сколько стоит там вот действительно вот так вот, не знаю, есть только красную рыбу, авокадо и, в общем-то... То есть, в общем, слушайте, любая как бы культура, которая такая классная культура, она все равно в итоге оказывается культурой богатых людей. Но это просто ну так, как-то вот устроено это все, я не знаю.
А почему. Феминизм при чем тут или не при чем в итоге-то?
Конечно, и при чем. Ну, в смысле, мне кажется, что именно на женщин вот эти все стереотипы того, что нужно быть идеальной и красивой, а красота, очень многие атрибуты красоты, которые как бы приняты у нас, они стоят денег. Начиная от скинкэра, там, ухода за волос, маски, ламинирования, идеальный маникюр, педикюр, и заканчивая там, не знаю, теми же филлерами. Быть женщиной и быть красивой — это дорого.
Есть такой момент, да. А как-то это остро объясняется, но кроме капитализма. Понятное дело, что мы виним во всем капитализм.
Нет.
Нет.
Вот просто нет. Сегодня, скорее всего, будет та тема, где я буду говорить, что можно обвинять звезды во всем чем угодно, но в этот раз они тут ни при чем. Стереотипы, которые там на женщин навешивали, что там женщины должны быть такими, или такими, или такими, или такими, ну как бы это в каждой декаде было, а как бы планеты менялись. Я бы не сказала, что сейчас какая-то тема есть с феминизмом на небе. Есть наш любимый Плутон в Козероге, просто главный герой всех наших выпусков.
Всех наших эпизодов,
да. Да, но Плутон в Козероге больше про патриархат и разрушение стереотипов патриархата, разрушение патриархата как такового. Но это не совсем про какую-то эмансипацию женщин, не совсем про женские права. Например, в 1920-х годах, когда там впервые начинали приниматься законы, что женщины могут голосовать, что вот эти... Ну, на законодательном уровне права женщин стали утверждаться.
Утверждаться, да.
Тогда был Плутон в раке. Рак — это традиционно женский знак, потому что рак и козерог — это противоположные друг другу знаки, и они... представляют собой такое традиционное. И если рак — это традиционно женское, козерог — это традиционно мужское. Поэтому в контексте козерога мы говорили о государстве, о структурах, о такой строгости, хардворк. А рак — это такая забота, материнство, нежность, чувство. И как раз тогда, в 1920-х, это был последний раз, когда реально что-то с правами женщин делалось по плану звезд. То, что сейчас происходит, да, разрушается патриархат, какие-то вот вещи, связанные с ним, обличаются. Опять-таки, поскольку знаки противоположны, они, называется, две стороны одной и той же монеты. Но мы очень далеки от того, чтобы какие-то реальные стереотипы для женщин разрушить, побороть их и какой-то реальной свободы от них добиться для женщин. Мы как минимум в 100 годах от этого.
Давайте, может, это быстро обсудим, если кто проживает этот код Гео-Сэма в реальной жизни. Я вот раньше упомянула Лиза. Не Лиза, а Лизо, певица, рэперша, которая вроде как такой...
Она амбассадор, мне кажется, практически, код Гео-Сэма.
Ну, абсолютно, да. Кто еще? Ну, кроме самой Меган Ви Стеллен.
Я не знаю, вот тебе кажется, кто проживает? Потому что я вот начинаю думать, кто это мог бы быть.
И сразу на ум приходят только там инстаграм-модели.
Ну, у них по жизни код Гео-Сэма, если честно.
Да, у них там и зимой тот же самый код Гео-Сэма.
Да, там ничего не меняется, там это в принципе, как бы состояние такое 24/7. А так, что кто-то транслировал Hot Girl Summer. Может, не знаю, может быть, Асап Роки.
Тоже верно. Кстати, между прочим, оригинальный постулат был о том, что Hot Girl Summer не совсем только для женщин, но и для мужчин тоже. Так что мы будем не бинарными в этом плане.
Я тебе хотела сказать по поводу Hot Girl Summer, кто его проживает. Мне кажется, Тильда Свинтон.
А что она делает? Что у нее происходит? Я не в курсе.
Не знаю, человек в Канны 5 фильмов привез. Торчит там на Лазурном берегу, с дочкой общается, обнимает Тимоти Шаламе. Это, мне кажется...
Вообще, да, просто вот идеал Hot Girl Summer, я согласна. Всем такого желаю. Давайте перейдем к другому похожему понятию Girl Boss, который тоже вроде как лет 5 назад начал существовать и был чем-то очень позитивным, а теперь не очень. Давайте обсудим все это.
Давай вообще на самом деле расскажем, что мы имеем в виду, когда говорим про культуру Girl Boss, как она появилась, да, что это, в принципе, она такая одна из таких прям ключевых вот женских культур прошлого десятилетия, потому что это такая культура таких женских стартапов, которые были запущены разными классными девчонками. То есть, например, небезвестный, я думаю, многим сайт Man Repeller, который сделала Леандра Медин, это бренд Glossier, да, который сделала Эмили Вайс, потом...
Nasty Girl,
да, Софи Амарусса, да, у нее прям, по-моему, фамилия. Да, потом, например, это Одри Гельман, которая сделала вот эти вот площадки для встречи, ну, как такой, как...
Женский клуб.
Женский клуб. The Wing, да, называется? Wing?
Да.
The Wing, да. Потом...
Гвинет Палтеров со своим гупом.
Со своим гупом, это точно. Ну, в общем, да, вы поняли суть, да, что это именно такие женские стартапы, которые, наверное, это еще тут у них такая есть общая черта, что это то, что называют, да, по-моему, в маркетинге бренд как человек, да, тут действительно человек, который прямо олицетворял полностью собой вот в одиночку целый бренд, да, и люди покупали их услуги, скажем так, пользуясь их услугами, потому что им, правда, казалось, что все очень круто, у них у всех будет история успеха, история такого успешного успеха, да, когда ты, не знаю, там тоже там Эмили Вайс, да, там работала интерном, она, по-моему, была в Vogue, да, и там рассказывает, как она вставала, по-моему, в 4, что ли, каждый день утра, чтобы заниматься этим своим сайтом Into the Glows, из которого потом уже там на основе сайта она уже потом запустила отдельно бренд косметики. То есть это такие классные, вроде бы, как вдохновляющие
сделано
истории.
Сделано женщин для женщины, которые нашли отклик и стали мега популярными, вошли в списки Forbes, заработали кучу бабла, а теперь их проклинают. Короткая история.
Да, но почему проклинают? Потому что вот катализатором, как ни странно, или, может быть, и совсем и не странно, стало как раз событие прошлого, получается, года, да, лето, когда было движение Black Lives Matter, да, когда все постили эти квадраты, ну и, соответственно, очень многие из этих наших гёрл-боссов тоже запостили такие квадраты, на что была довольно негативная реакция, потому что тут же выяснилось, что в своих собственных компаниях они абсолютно каких-то других взглядов придерживаются.
Да. Это там, было довольно там, просто показательное выступление.
Конечно, все, да. Что там классика жанра, да, там фаворитизм богатых белых девочек всегда в этих компаниях, там не очень хорошо относятся к people of color и так далее, да, что, в принципе, культура там часто была токсичная, и, в общем...
Никакой там girls support girls там не было,
ой, да, и там ничего не было, там это все как бы продавалось, да, но внутри там все было совершенно иначе. Ну и, конечно, все эти чудесные барышни, ну, все, конечно, громко мы сказали, но многие из этих чудесных барышень...
Реально, мне кажется, процентов 80 из них. Вот всех, кого мы назвали, все они сейчас в отставке.
Я сейчас вспомнила, да, еще Reformation там тоже...
Refinery, да, главный редактор Refinery.
Нет, Reformation еще тоже бренд.
А,
там тоже же ушла, это главное,
да.
Конечно, да-да-да. Refinery 29, да-да-да, там очень много проектов, и там они все, в общем, подали в отставку, естественно, там, со словами покаяния, что простите нас, мы не справились со своими обязанностями, уходим думать о жизни, да. Ну, там, правда, тоже такой, конечно, тонкий момент с той же Леандрой Медин. Вы, наверное, помните, что она подала в отставку, как бы, да, написала там какой-то пост, Но потом оказалось, что она, в принципе, же осталась там, в числе управленцев компании. И, честно скажу, у меня еще такое было странное впечатление. Вообще не знаю, как вы относитесь к Леандре, но я помню, что она, когда вот она родила детей, у нее две девочки, близняшки, у нее там целая была эпопея с тем, как она становилась мамой. Мне кажется, ей вообще как будто бы немножко стал не совсем интересен вот этот вот весь проект. И у меня даже в какой-то момент было ощущение, что, окей, конечно, это прям ужасная ситуация, да, почти с таким негативом, но было чувство, что я хотела давно избавиться вообще от всех этих обязанностей там какого-то условного главного редактора, да, и тут как раз как был какой-то такой повод заодно сказать, что, мол, вот я делаю благое дело, уступаю свое место кому-то, кто там, видимо, его займет более достойный, но парадокс-то в том, что ее компания в итоге вообще захлопнулась, потому что они не выдержали вот эту всю проверку ковидом, ну, в принципе, ну, да. Очень многие там стартапы.
Ну, потому что, опять же, это медиа, то есть, да, многие медиа закрылись, потому что другие компании вполне себе процветают, и все с ними хорошо. Мне кажется, поэтому они закрылись. Только из-за того, что у них не было продукта, который они продавали. Ну да, просто история с Леандрой, сейчас второй этап. Она дала интервью подкасту The Cutting Room. И это уже третье интервью с третьей попытки. И она наконец-то объявила, сказала, что она вдруг осознала, что она privileged. Раньше типа она этого не понимала, а теперь вдруг она это поняла. И это всполыхнуло общественность по второму кругу, да.
Очень, да, абсолютно. Ну, давай просто тоже опять объясним. Для тех, кто вообще, может быть, там, ну, кто первый раз, может быть, слышит имя Леандры Медин, что, в принципе, довольно нормально, что Леандра, она абсолютно такая нью-йоркская золотая девочка, которая выросла...
Выросла в Upper East Side. Да, с богатыми абсолютно, родителями. Да, как,
с богатыми родителями, да, там родители у нее, по-моему, мигранты из Турции, да, там как-то так, в общем, у них там были какие-то ювелирные все эти производства. Она выходила в частную школу, естественно, училась в хорошем колледже. По-моему, она прожила, даже училась по обмену в Париже, собственно, когда она первый раз завела блог, да, первый ее блог, который был еще дома Андреа Педро, он как раз был вот про существование в Париже.
Без Эмилин Перес практически.
Практически Эмилин Перес, да. И дальше потом она же, этот ее блог, который выстрелил, это блог ее номер 2, вот этот Мэн Рэппер, и там же, в принципе, вы знаете, сейчас как интересно все это вспоминать, с расстояния, да, потому что, на самом деле, вот эта вся история с привилегией, это не первый скандал, который связан с Леандрой. Этот блог, почему называется Мэн Рэппер, да, ну, то есть так перевести на русский язык, то это как бы человек, который, ну, отталкивает, отвращает
отпугивайте мужчин. Отпугивайте комаров, да? Как отпугивайте комаров, так и вот отпугивайте мужчин.
Мужчин, да. И там изначально, то есть это тоже такая супер-фем-идея, да, что не нужно там вообще одеваться, там, думать, как что-то подумают мужчины, да, что одеваешься больше для себя и вообще надеваешь то, что хочешь, то, что делает тебя счастливой, то есть такая вот вроде бы хорошая какая-то позитивная вся эта темка. Но потом же вдруг раз, в какой-то момент она вдруг взяла и выскочила замуж. И тогда очень...
Как она посмела.
Ну, там, знаешь, как было?
Придумала весь женский род.
Да-да-да, ну, понимаешь, я немножко так это рассказываю, конечно, странно, но суть была в том, что она, то есть, как бы она так себя позиционировала, что она вот такой прям мэн-рэппер, и вот, мол, ее что-то не волнует, а потом она вдруг вышла замуж, и, конечно, первые фанаты там ее блога, они были очень возмущены, они говорили, как вот так, мол, действительно, что она как будто бы продавала им как бы одну идею, да, а сама в итоге вот...
Это тоже перебор, конечно.
Я согласна, Даш, да, но я просто тебе напоминаю, какой там был вообще, в принципе, скандал с этим всем, что... И мне кажется, кстати, вот эта тяга к ее таким очень традиционным семейным ценностям, да, даже то, что она, вот, как я говорю, что значит, ударилась такое материнство, да, глобально. Вот это, мне кажется, тоже почему-то ее аудиторию, тех, кто ее там читал с самого начала, часть аудитории, да, не всех, она как-то странным образом раздражала, что ли, потому что, наверное, хотелось какую-то иметь перед своими глазами немножко другую рол-модел, вот, а то, что она в итоге все равно стала такой типичной домохозяйкой из того же самого Upper East Side, да, то есть ей же, на самом деле, кажется, как будто она уже такая, как будто она там лет на 15 на старше, ей же, на самом деле, по-моему, 30 с очень маленьким хвостиком, и чуть ли не 32 года, и, то есть она очень, так у нее все быстро сложилось, и она вот живет там просто... Living her best life, короче, уже очень много лет.
Она как раз тоже проживает ход girl сама.
Ну, у нее сейчас немножко другой ход.
Да.
Вот, но... И мне кажется, что как раз-таки вот это тоже такое какое-то недоверие к ней сформировало, что вот эта история, что она как что-то одно продавала, да, а в итоге оказалось, что ей там ей близки традиционные ценности, у нее там есть бойфренд, а более того, она же потом написала целую книжку про то, как вообще там у них завязались эти отношения, очень подробно там все рассказала, то есть она оказалась такой прям Кэрри Брэдшоу, мне кажется, немножко своего поколения.
В отставку она не из этого ушла, то есть понятное дело, что, может быть, основная часть ее аудитории в этом ее обвиняла, но как бы все равно по-прежнему ее любили, она была классная и все такое. Но вот именно момент с Black Lives Matter и с тем, что она никогда не признавала, что она привилегированная, а теперь вдруг она это осознала, вот это как раз всех и возмутило.
Даша, я тебе скажу так. Человек, который следил все-таки за Леандрой годами и кое-что почитывал там иногда в комментариях к сайту, Я тебе хочу сказать, что там это все как-то накипало. Там годами люди реально писали в комментариях про то, что, мол, она транслирует. То есть это такая жизнь богатой белой женщины. И никакого там дайверса, никакого
так
там...
Так она поэтому и стала популярной. То есть вот это я пытаюсь донести, что она стала популярной да. из-за этого. И так же, как все остальные, все эти герл-боссы, они стали популярными только потому, что они были успешными, худыми, белыми девушками, довольно симпатичными.
И с таким хорошим бэкграундом, еще
да,
скажи.
Да, с очень хорошим бэкграундом, да. То есть они не то, что там, не знаю, были никем и стали всем. То есть у них всегда была хорошая поддержка. Они не из миллионеров с трещоб. Совершенно это не та история. Поэтому теперь странно, что мы их ненавидим как раз за то, что мы их любили в самом начале.
Но мне кажется, так с любыми владельцами всех бизнесов, что среди мужчин в течение веков не было истории, когда они заявляли в своей рекламе, что вот они что-то одно являлись чем-то другим, и потом их начинали хейтить.
Именно.
Это то же самое равенство.
Именно, именно. Но теперь это только происходит именно в контексте женщин. Они были не просто боссы, они были гёрл-боссы. В этом-то и вся проблема.
Но они взяли эту тему, потому что феминизм стал модным, и они взяли эту тему в свой маркетинг, потому что это было что-то продаваемое. На самом деле, что гёрл-босс, что мэн-босс, это все равно босс. Здесь равенство.
Бой-босс.
И...
Бой-босс, да.
Да, бой-босс, мэн-босс.
Да, да.
Как угодно.
Да. Так, мне кажется, поэтому именно вся эта культура и сейчас и разлагается, грубо говоря, потому что ну, все осознали,
я вам говорю,
что...
эта эпоха не про феминизм на самом деле. Это сейчас другое происходит.
Думаешь?
Феминизм — это сейчас просто громкое слово, из которого делают удачный маркетинг. В глобальном формате сейчас ничего с феминизмом не происходит.
Это было просто definition girl boss.
Хотела сказать, что я как раз читала текст, мне кажется, наверное, из британского Эль. Там как раз рассуждали на тему того, как вот эта вся культура girlboss-инга, назовем это так, как она вся просто в раз вот рухнула, развалилась. И там есть, так, для себя некоторые такие выделила моменты, которые со мной очень сильно резонировали. Например, мысль о том, что людям реально очень нравится смотреть, как эти гёрл-боссы фейлятся, назовем это так. То есть прям вот, то есть это как эта культура, которая была обречена вот на вот это разложение рано или поздно, и на разложение, на которое все остальные будут смотреть просто с большим удовольствием.
Да, то есть, это как будто шоу, да.
Все... Это как шоу, да. И это тоже вот как раз говоря про вот этот гендерный вопрос. Юля, конечно, там говорит, что там что женщина, что мужчина. Там я все-таки считаю, что женщинам тут правда как будто немножко больше достается. То есть, знаете, там еще была очень хорошая мысль, которая мне понравилась, что от мужчины предпринимателя такого, а в смысле стартапа, все ждут такого Питера Пэна, чтобы он был такой, типа, ребел, он нарушает правила, он такой необычный, он unfun-terrible в некоторых ситуациях, да? Ну, понятно, если мы сейчас говорим, понятно, каких бой-боссов я имею в виду, я думаю, что...
Немножко нет мира всего, да.
Сейчас все вспоминают, ну, как бы там, условно,
Илона Маска. Илона Маска, да-да-да.
Да, Стива Джобса, Марка Цукерберга, ну, понятно, да, такая картинка. И в то же время... Мир ждет, что женщина-босс, она будет такой Венди, которую практически не будет видно, она будет там как-то тихонечко все организовывать, будет такой абсолютно идеальной картинкой, да, у которой не будет никаких промашек, никаких спорных моментов, потому что, ну, давайте будем честны, сколько тоже всякой дичи творят тоже там Марк Цукерберг и компания, да, а сколько есть примеров, когда сейчас вся эта история с Мету, да, тоже там подмело, скажем так, всех этих, ну не всех, а часть этих вот мужчин-боссов, и они довольно многие легко отделывались, то есть их так не распинали даже в медиа, при них там не писали какие-то эссе, там осмысливающие, почему вот там как-то что-то произошло, почему вот все это развалилось, там вся эта история кого-нибудь. Ну, на смысле, конечно, мы, в принципе, мне кажется, да, женщин немножко больше требуем, и правда, я подумалась вот с такой грустью, наверное, что реально прям тема такая, знаете, она как будто всех так заводит, то есть все так сразу... Да, вот это провалилось, Даже мы сейчас вот обсуждаем, понимаешь, что там как бы это просто наша тема, но все равно вот сам факт, что сразу очень много примеров в голове, и ты знаешь вот это, потому что так или иначе ты за всем этим так более-менее следишь. И...
Ну да, это немножко, конечно, несправедливо, да, потому что все вот эти мужчины-бизнесмены, они огребают из года в год постоянно на регулярной основе, но каждый раз более-менее выходят сухими из воды.
Конечно,
может, абсолютно. Да, несколько из них, даже после гигантских там обвинений в Мету, они ушли там с постов руководителей, но при этом все равно они существуют в медиасфере и все такое.
То есть, потому что на них изначально другие стереотипы, как бы на женщин,
да?
И мужчин изначально, ввиду нашего многовекового сексизма, женщина — это ангел, а мужчина — это все равно такой немножко дьяволёнок. От них это ожидают, типа, ну что с вас мальчишек взять, всегда будут драться, всегда будут там, типа, буянить.
Boys will be boys.
Да-да-да, совершенно такая есть культура. А женщины, они заходят в любую тему, тему с позиции «я святая женщина там со святым вайбом», и вся такая «я сейчас покажу, что такое доброе женское сердце, я покажу, как надо, как красиво, как хорошо, как правильно». Но как бы люди — это люди, и мужчины, и женщины — это люди. И все ведут себя как бы в форматах бизнеса одинаково, все немножко головорезы, нужно принимать трудные решения, и я не знаю... Есть ли кто-нибудь, кто обожает своего босса? Мне кажется, все люди своих боссов все равно ненавидят. Все равно боссы всегда огребают, им всегда достаются, ну, потому что быть идеальным боссом, там, всем правдому, ну, это невозможно.
Всем не угодишь, да.
И опять-таки, вот то, что я говорю, мы не живем в ту эру, где стереотипы с женщин, что женщина должна быть ангелом, там, Мадонной, это не та эра, где этот стереотип уйдет. И мне кажется, женщины тоже, в принципе, не прям... много что делают для того, чтобы он ушел, потому что все равно немножко либо я буду бунтаркой, такая типа рок-н-ролл, секс, наркотики, женщина, либо я буду прекрасной дамой, которая покажет, что такое класс, я буду леди. Все равно нету какого-то баланса. Вернее, он пытается появиться, но он все еще не в моде. Сбалансированность пока не в моде.
Я хотела сказать по поводу, вот тоже ты сказала про Харшу, ну, дихотомия, фактически дихотомия блудницы и Мадонны, она вообще привела пример. Да. Я хотела еще сказать про дихотомию вот этого отношение к идеальной такой женщине. То есть, с одной стороны, мы требуем, чтобы это была, ну, мы так условно, что требуем, чтобы это была такая идеальная просто ролл-модель, которая невозможно было бы придраться, которая бы устраивала там со всех форматов абсолютно всю аудиторию, а с другой стороны, эта же идеальность ужасно раздражает людей. Угу. Они тоже, вот поэтому они ждут этого краха. Они, ну, типа, рано или поздно вот это все должно там провалиться, как та же Гвинет Пелтру. То есть, ее, с одной стороны, у нее просто какие-то миллионы фанатов, которые ее обожают и боготворят, и считают ее там иконой, кумиром, и
при
в то же время...
Видимый бренд в мире, просто.
Да, абсолютно. Типа, что, сумасшедшая какая-то голливудская женщина, которая, не знаю, пьет зеленый сок.
С свечами, которые пахнут, как ее вагина. То есть, вот...
Да, и золотыми вибраторами.
Абсолютно, да. А что-нибудь у них есть общего в звездах, там, не знаю, может, это вот такая вот вся плеяда этих женщин, бизнес-вумен, они все примерно одного возраста, что-то у них общее в звездах есть?
Ну, там часто мелькает знак Овна, но... Овен — это просто знак, который дает человеку драйв и решительность действовать, желание чего-то добиваться, идти вот в бой. Сейчас я все сделаю. Но это на самом деле все.
Да, больше ничего общего. Просто так звезды сошлись.
Здесь звезды ничего не делают. Оставьте звезды сейчас вот в покое. Сейчас это не тот случай, где надо. Они просто люди. Они просто бизнес-люди, которые сделали плохой бизнес. Как сотни, миллионы мужчин.
Нет, они сделали очень хороший бизнес, кстати.
Но,
нет.
В смысле, они потом крахнулись, поэтому это плохой бизнес. Ну, в смысле, чем выше взлетаешь, тем дальше падаешь. Ну,
тоже верно, да.
Как бы история стара, как мир.
Ну, кстати, еще один аспект, который интересно обсудить, это все селеб-интерпренеры и то, как культура гео-босс успевалась в поп-культуре. Даже Тейлор Свифт и Бейонсе, они же, в принципе, глорифицировали это вот все понятие гео-босс, то есть независимые женщины, которые там делают свой бизнес. А потом под это подстроились там Кайли, Ким, даже Гвинет, да и Риана та же самая. То есть они вполне себе под это понятие гео-босс подходят. Может быть, поэтому у нас тоже такое обсессион, и как мы следим за всем, потому что это стало частью поп-культуры настолько активно.
Это часть поп-культуры, это правда. Потому что это как... Это просто очень хороший тип очень такой конкретный, понимаешь? То есть его даже ведь писали и какие-то и сериалы, и фильмы. Собственно, вот эти два сериала, Young Girl, например, да, и The Bold Type. Ведь они, в принципе, два сериала, которые как раз-таки воспевают эту girl-boss-культуру. Кстати, они оба сейчас закончились, что тоже очень символично.
Кстати, мы не упомянули самый главный сериал, который так называется, Girl-Boss, который как раз про...
Ну, он снят по книжке Софии Аморуссо, да. Но это был не очень хороший сериал, его очень быстро закрыли.
Но его очень ждали, я помню, его очень обсуждали, да.
Не знаю, сейчас обсуждать. Там играла Брит Робертсон, но нельзя где играть Брит Робертсон, там все вымирает, она как-то... Какая-то плохая карма сериальная, правда, то есть редкие сериалы, где она в главной роли, держится дольше там одного-двух сезонов, и, собственно, Girlboss тоже очень быстро приказал долго жить. Слушай, ну вообще, давай скажем про Софию Аморуссо. Вот мне кажется, она была одной из первых girlboss'ов, которых разgirlboss'или.
Потому... Да, она the original, да, она такой прям...
Потому что она, да, она вот эта, тут летала такая история, что она такая была немножко wild child, значит, завела там аккаунт на eBay, стала продавать эти винтажные шмотки, потом дико она там обогатилась, поднялась, создала свой бренд, все дела. А потом, то есть, она писала книжку там, вот, то есть, вся такая прям girlboss, как раз этот вот термин. Даже она, по-моему, как-то его... В общем, она даже какими-то правами на него владеет.
Она сам этот термин, в принципе, да, и придумала, грубо говоря.
Ну да, да, да. И она даже его запатентовала, по-моему. И то есть она не имеет права, допустим, даже делать там какие-то вещи с этой символикой, вот. Видимо, не отчисляли ей какие-то деньги. И в итоге потом, значит, она целую книжку про то, как добиться успешного успеха, все. И дальше потом бац, и оказывается, что там компания просто дышит на ладан натурально. она в итоге из этой компании ушла и стала делать карьеру коуч. Она, конечно, такая прям эхэт, что называется. Впереди была вот этой всей квадриги гелбосовской. Она быстренько переквалифицировалась в коучи, стала там читать всякие лекции про то, как добиться успешного успеха, выпустила еще одну книжку. И при этом вот это странное такое ощущение, да, когда ты понимаешь, что человек-то, по сути, ну, компания его такая была, немножко история голого короля, да, потому что
ну, да.
Удобно было это выставлять, что это все очень успешно, но, видимо, не очень все успешно, и она при этом продает эту вот именно эту культуру, как некую такую, да, что вот, чтобы добиться успеха, будучи гелбоссом, вот, нужны мои там подкасты, лекции и все остальное, и мне кажется, что вот она, наверное, первая, которая вызвала подозрение, может быть, к этой всей культуре, потому что стало понятно, что там за фасадом...
Тут не чисто, да.
Ну, что-то здесь... Не хочется, конечно, ее как-то обвинять, потому что, вот, можно правильно сказать, что там, конечно, тут другие требования, да, то есть покапятся все, и как бы мужчины, и женщины, да, и странно было бы говорить, что вот, она там, ну, она, знаешь, как-то, ну, да, там, немножко что-то пошло не туда, там, финансово, может, она там не так разбиралась в этом во всем.
Ну, а с кем не бывает, да.
С кем не бывает, да, но как-то вот, наверное, такие первые подозрения вот лично мои, потому что я вообще человек, который... В этот момент стал собирать все эти книжки биографические, которые написаны успешными женщинами. У меня есть книжка Леандры Медин, у меня есть книжка Софья Маруса, потому что мне казалось, что это прикольно.
Охмурили тебя, демоны.
Вот, я стала их собирать, и да, это очень забавно, потому что ты вот как-то потом соотносишь и понимаешь, ну, сколько разница этот образ там реальный, образ, который в книжке, потом оказывается, что все было совсем не так, и... Ну, что это, конечно, во многом... Это хасл. Ты вот говорила в предыдущем нашем выпуске, что у нас культура гранда очень сильно развита. Ну, это просто для людей, мне кажется, вот какой-то гранд, хасл. То есть они придумывают какую-то такую персоналити немножко для себя, какой-то аватар, знаешь, для вот этого вот своего...
Слово гел...
Гелбоссовство, да-да-да. И дальше с ним уйдут.
К слову о хасле и об аватаре и о придуманных персоналиях, давайте обсудим темную сторону всего этого понятия. Моя любимая тема — это женщины с камерой и женщины-мошенники, которые это тоже новая вещь, которая сейчас все медиа обсуждают, и все абсолютно не понимают, как такое могло произойти, что, оказывается, женщины тоже могут быть барыгами и тоже могут быть мошенниками, что это не только мужчины, которые делают нечистый бизнес и скамят миллионы людей, что сейчас
это появилось... Это что, мужчины переживают, что женщины апроприировали их культуру?
Абсолютно. Да, что, то есть, сначала просто были женщины-предприниматели, а теперь появились женщины-мошенники, которые не просто где-то там неизвестно сидят, не знаю, барыжат сумками Louis Vuitton поддельными, а которые реально поднимают миллионы на этом, становятся известными, про них снимают сериалы в Netflix, сделают документалки. Да. Шона Райнс, которая сняла Бриджертон, которая делает сериал про Анну Дельви.
Анну Дельви, она же Анна Сорокина, уроженка Домодедова. Порция Домодедова.
Да. В общем, давайте обсудим вот эту всю историю, потому что, мне кажется, это невероятно увлекательно, это реально моя любимая тема. Это как, помните, несколько лет назад на какой-то из премий говорили про фильм «Брайдсмейдс», что этот фильм доказал, что женщины могут быть так же отвратительны, как и мужчины. Так вот, эти вот девушки доказали, что женщины могут быть такими же пройдохами, как и мужчины. Просто гордимся. Я как губерния себя чувствую сейчас.
Да-да, он вчера говорил, я по-прежнему единственный в России гордый футбольный комментатор.
Я по-прежнему единственный в России и в Лондоне фанат женщин-пройдох. Ну, в общем, мне кажется, три основные фигуры есть, да? Анна Делвей, про которую мы сказали, что она была фейковая наследница, так? Она себя позиционировала в Лондоне.
Да, она выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Ну, правда, я не очень уверена, как бы в чем она была гелбосс, что какой у нее был бизнес, или у нее не было никакого бизнеса.
В том-то и дело, что ни у кого из них не было бизнеса. То есть это был абсолютно виртуальный бизнес. Она у всех выпрашивала инвестиции под видом того, что она создает что-то вроде того же самого The Wing, что типа я открою клуб, пространство для, типа как Soho House, только типа для искусства, что бы это ни значило. И под вот этой вот бизнес-идеей она у всех просила инвестиции, плюс она при этом была такой socialite и it girl в Нью-Йорке, дружила тоже со всеми up and coming всей элиты нью-йоркской, типа такая gossip girl, но при этом была абсолютно, да, вот, грубо говоря, никто. Другая фигура — это Элизабет Холмс. Это отдельная тема. Тут не тот уровень совершенно. Это воротила Силиконовой долины, которая создала бизнес под названием Theranos. Это биотехнологии. Она была в списке Forbes как одна из самых успешных женщин своего поколения, self-made. Там ее поддерживал Билл Гейтс и Генри Киссинджер.
Wow.
То есть там серьезные люди ее бэкапили. То есть там чуть ли не на государственном уровне покупались эти ее машины по забору крови, чтобы люди могли по всей Америке сдавать анализы крови с использованием ее биотехнологий. И в итоге выяснилось, что никакой технологии в принципе нет, что это вот та самая история, что король ты голый, что на самом деле все эти ее машины ничего не делают, ничего не производят. Никакой революционной идеи, которая изменит человечество, там нет, и что сама она по себе тоже абсолютно фейковая. Она создала целую фигуру, то есть она носила, как Стив Джобс, черные водолазки, у нее были такие высушенные, пережженные, выбеленные волосы, такой как сумасшедший профессор немножко она выглядела. Она говорила очень глубоким басом, что тоже не было ее настоящим голосом. То есть она создала абсолютно фейковую
персоналити. Даже голос
придумала, да? Да, да, да. Естественно, это все закончилось судебным процессом многомиллионным. Ну, вроде как все у нее хорошо. На свободе она, парень ее там есть, все хорошо. Она где-то постит фотографии. В общем, молодец. А третий человек, Кэролайн Колуэй, легенда своего времени, про это тоже уже пишут длинные лонгриды, все самые модные либеральные издания, типа там The Cut, New Yorker и прочее. Кэролайн Колуэй была просто обычная девушка, которая начала постить в Инстаграме, потом создала себе там имидж такой принцессы, помешанной на Оксфорде и Кембридже, то, что она американка, которая поступила в Кембридж, поехала туда учиться, да, типа тусовалась со всеми лордами и принцами и прочими, постоянные балы и вся вот эта вот очень английская история. Потом она начала писать автобиографические заметки, делать всякие лайф-токи, семинары, продавать мерч под все это. И закончилось тем, что оказалось, что сама она все ничего не писала, у нее были гострайтеры, и что, в принципе, она тоже такой скамер, который из ничего сделал бизнес, просто из идеи того, что она учится в Кембридже. То есть, что вообще кажется безумие. То есть, на пустом месте создала себе бренд и скамила на этом людей. Вот да, вот таких три столпа, три девушки, молодые, всем не больше 30 лет, мне кажется, которых называют, типа, человеческая версия Fire-фестиваля, фестиваль, который случился. Тоже, наверное, слышали эту историю.
Ну, слушай, на самом деле, Кэллоуэй и вот Анни Дельви, им, по-моему, как раз около 30, там, по-моему, одной 29, второй 30-31, а вот все-таки Элизабет Холмс немножко постарше, там уже под 40, ей 37, по-моему.
Ну, поэтому у нее и скам серьезнее.
У нее и скам серьезнее, да, да. Еще не знаю, что там сделают остальные. Почему это такой обсессион вызывает? Почему люди настолько поражены, что женщины могут такое вытворять? То есть реально, мне кажется, написаны тома исследований об этих трех женщинах.
Ну, ты же сама сказала, потому что раньше культура афёр — это была мужская культура. Да, то есть да. Абсолютно. И, в принципе же, это, ну, женщин часто недооценивают, понимаешь? И они вынуждены потом доказывать, что это была большая ошибка. Ну, собственно, вот как раз доказали.
Ну, вы знаете, что мне нравится, что вот в случае этой Анны Сорокиной, как ее там фейковая фамилия?
Дельви или Дельвей, там,
да. Мне нравится, что она скамила на чем-то таком женском. То есть, как ты, Даша, сказала, что это какой-то фонд искусства, то есть такие традиционно женские штуки, там, social light. Это вещи, которые ассоциируются с женщинами, с чем-то традиционно очень феминистическим. И она вот взяла вот этот образ и сделала на нем вот эту аферу, провернула.
Деньги она на нем сделала.
Ну да, естественно. Ну, как бы это просто изначально восходит к тому, что это изначально такой иллюзорный образ, который мы просто, вот мы картинку какую-то имеем о женщинах, и мы вот через эту картинку смотрим на всех женщин. Кто-то взял эту картинку в свою пользу обернул. Молодцы, браво.
Вот я тоже хотела сказать, что мне кажется, что все трое, они, в принципе, дали миру ровно то, что мир хотел увидеть. Потому что вот, да, то есть была вот эта идея, вот, ну, то, что там, если мы говорим про Кэролайн, да, она как будто такая принцесса с балами, с Оксфордом, такой вот все вот, британское, такие вот...
Как диснейский сериал, американская девушка, которая стала английской принцессой.
Принцессой, да-да-да. Какая такая вот история, которая всем очень нравится. Там Анна Дельви, это вообще вот действительно, как ты правильно сказала, немножко такой вайб, gossip girl, то есть что-то такое, когда там какая-то наследница, да, только что-то делать, и, собственно, Элизабет Холмс, она дала вот эту историю про такую немножко полярную историю, да, когда женщина, предприниматель от мира науки, такой вот, да, женщина-гений, такая женщина Стив Джобс, да, она действительно как бы дала, то есть это то, что мир очень хотел, они, мне кажется, как-то почувствовали, и, собственно,
да.
Знаешь, я сказала по поводу Элизабет Холмс, что она подделывала голос, но можно сейчас же вспомнить, например, Пэрис Хилтон, который тоже, например, рассказывает про то, что она там свой персоналити фактически как бы во многом тоже подделала ровно под то, что было нужно миру нулевых, да, что такая, мол, дурочка-блондинка откуда-то из мира больших денег,
угу.
которая вообще ничего не понимает в таком настоящем серьезном мире, вот с таким странным кукольным, то ли детским голосом, абсолютно сделала то же самое. Ведь на самом деле, может, сейчас, конечно, жуткий какой-то стереотип скажу, да, но если мы говорим даже про эту патриархальную культуру, в которой часто, вот, знаете, всякие паблики ВКонтакте, где всякие советы для женщин, там, мужчина-голова, женщина-шея. И там же вот эти советы очень часто сводятся к тому, что вот там умная женщина, она там, типа, тут она промолчит, тут она сделает вид, что она не заметила. Ну, то есть вот эта культура фейка, она же, в принципе, ну, как бы для женской жизни очень-очень как бы, такая проходящая где-то, как минимум, мимо, да. И вот мне кажется, тут просто как бы тут фейк немножко такой доведенный до вот максимума какого-то, да, что вот подстроить под ожидание мира, то, что, в принципе, очень часто требует вот патриархальной культуры от женщин, подстраиваться, давать ровно то, что хотят там мужчины. Ну вот они дали ровно то, что может, хотели мужчины, не мужчины. Поэтому вот мне забавно, что мы про это говорим, не как про какие-то ужасные вещи, типа, что они там всех накололи, горите в аду, а
что
реально...
Мы им восхищаемся. Больше, чем геймбоксами при этом.
Ну, знаешь, я не могу сказать, что я лично восхищаюсь, хотя я вижу, что ты восхищаешься.
Я тоже восхищаюсь.
Меня эти истории просто поражают.
Мне это кажется очень интересно. То есть, мне это прям вот реально интересно, да.
Я не могу сказать, что они мои иконы. То есть, я не хочу карьеру строить по стопам.
Но
в следующем эпизоде я начну продавать наши футболки.
Кошмар, да, ну вот это очень любопытно, и это, не знаю, как на это смотрят, не знаю, мужчины, может, там с каким-то ужасом, да, что вот женщины-обманщицы, подумать только, они же могут вас обмануть, но мне кажется, что это очень интересно, потому что я думаю, что вот они где-то прошли, чтобы кто-то потом побежал по этому пути, который они наметили, и будет очень интересно посмотреть, кто и куда там побежит, да, немножко показали, что, ну, женщины тоже могут быть чуть-чуть опаснее, чем, наверное, о них принято думать.
Кстати говоря, вот я вообще в самом-самом начале нашего первого сезона упоминала, что сейчас много лет Нептун находится в знаке рыб.
А, мои знаки.
Да, мы это обсуждали в контексте платья Лирики Матоши, почему такое что-то сладкое и девочковое стало популярным, и мы говорили о том, что всем хочется эскапизма, потому что Нептун — это планета эскапизма, рыба — это такой планета эскапизма, то есть планета Нептун в своем собственном знаке. Но, в принципе, с чем еще этот знак связан? Да, мы любим эскапизм, да, мы стремимся к чему-то такому, к идеальному, то есть... Ключ здесь в том, что мы стремимся к идеальному. Мы хотим вот иметь вот этот идеальный образ, какую-то картинку чего-то прекрасного, что дарит нам какие-то сладкие фантазии. И мы слишком сильно в ней теряемся, слишком сильно возводим ее на пьедестал, и потом, естественно, неизбежно разочаровываемся. Не знаю, это
что,
происходит...
Мы хотим лохануться на самом деле.
Мы, ну, знаешь, это как вот это «Fool me once, shame on you», «Fool me twice, shame on me». Как бы это все не первый случай. И что касается, кстати говоря, случая вот этой Кэролайн Кэллоуэй, мне кажется, это просто вот идеальное олицетворение того, чем токсичен Инстаграм и вообще все эти социальные сети, что мы смотрим на идеальную картинку и верим в нее и думаем, ой, а мы такие не очень. Начинается вот этот весь... Немножко чувствуем себя приниженными из-за этого. И вот она показала, что это просто реально все обман. Она просто обличила в какой-то степени все это. То есть это явно не было ее намерение, но ее пример это, в принципе, все обличил, а мы все такие в шоке. А что, мы этого не знали, что ли? Где были наши мозги?
Санитар леса.
Да?
Такой прям, да.
Как Лили Джеймс. Слушайте, на самом деле, хотела сказать, что ведь там понятно, да, что Элизабет Холмс ее там юридически там наказали, там и финансово, да, если я понимаю. Анна Дельви тоже. Но вот, например, Кэролайн Кэллоуэй, понимаешь, там как бы не было никакого там ни суда, ни следствия, понятно. Она же, в принципе, вот из этой своей даже скамерской штучки, она такая, знаете, такая scammer and proud, потому что она, по-моему, даже это био свое в Инстаграме внесла и даже ведет какие-то может быть, лекции читает или что-то там другое. В общем, тоже у нее слово скамер, но она прям его прям транслирует везде, что она, мол, такой скамер, да. Это теперь ее новый бренд. А цена от бренда вот этой вот такой американки в Лондоне, американки, вернее, там в Кембридже, она перешла вот действительно такая скамерша, yeah. короче.
Она говорит, что да, I'm your favorite scammer.
Да-да-да. То есть она говорит, что я там скамер, да, но нет, другой, и тот, которого вы любите. То есть, я помню, как так написано в био. И я еще хотела сказать, что это все очень интересно, вся эта скамерская штучка женская, она интересно отражается в поп-культуре, потому что, может быть, вы знаете, выходил, кажется, в прошлом все-таки году, может, в начале этого года фильм «I Care a Lot» с Розамунд Пайк. В русском прокате он называется «Просто аферистка». Они решили по-простому пошли, да.
Спойлер-алерт.
Да-да, просто вот прямо сходу. И в итоге на этот фильм же были очень разгромные, странные рецензии, писали, знаете, когда на Rotten Tomatoes люди пытаются атаковать фильмы, да, и пишут какие-то очень такие низкие, плохие рецензии, ставят низкие оценки, это как раз была вот эта ситуация, и там люди, ну, в основном все-таки мужчины, писали про то, что как это все ужасно, как они в это все не верят, они не верят, что там какая-то женщина могла проворачивать все вот то, что проворачивает героиня, и там очень забавно на какую-то рецензию кто-то написал там, этот человек, то есть, который писал, что он не верит в то, что она могла там проворачивать то, что она проворачивала, он там, например, очень сильно хвалит Бэтмена. И очень там правдоподобно. Да, ну, понимаете, да?
В Таноса они верят, а в том, что женщина может быть аферисткой, нет.
Нет, да. То есть этот типаж все-таки женщины-аферистки, он как-то прям плохо очень работает. В смысле, неплохо работает, в смысле, что он как-то, видимо, не знаю, пугает, что ли, мужчины или что, потому что они прям очень недовольны. То есть вообще, в принципе, если вы сейчас помните последние проекты, где вот именно такие женщины, которые творили какую-то дичь, может быть, там, Promising Young Woman.
Gun Girl даже та же.
Да, и там вот всегда какие-то вопросы, типа, есть к женщине, что, мол, что, женщина вот может такое вытворять. Да, и там всегда примерно одна реакция. Какая-то психопатка, либо социопатка примерно вот так на это реагирует, что... То есть идея того, что женщина там осознанно просто взяла и там поняла, что она хочет делать вот так, не знаю, там, хочет мстить всем мужчинам, которые там домогаются девушек в барах, да, или которые там притворяются хорошими парнями, например, а потом на гости домой и там ими стараются воспользоваться, как бы, что нет, это просто какая-то психопатка сумасшедшая, и вообще таких, видимо, на миллион одна штука в лучшем случае. Ну,
да. Забавно, забавно, что ты сказала психопатка, потому что Анда Вейб в интервью говорила, она говорила, что да, меня называют психопаткой, но я этим горжусь, потому что так же говорят Илоне Маске, Стиве Джобсе и прочих, что все успешные мужчины, они borderline психопаты или социопаты, или что-то в этом плане.
Да.
Я этим горжусь, потому что в клубе с Big Boys.
Они ставят их в один ряд с ними. Ну, то есть, смотрите, как интересно получилось, что вот все эти истории с женщинами-аферистками, они как будто немножко поставили женщин больше в позицию силы. Это такая интересная динамика, мне кажется.
Да. Чего никогда не сделали герл-боссы.
Ну, ты знаешь, что сложно понять, сделали или не сделали. Все-таки что-то, мне кажется, они сделали герл-боссы. То есть тоже какие-то они тропы, конечно.
Они открыли дорогу женщинам-аферисткам.
Ну, тоже, знаешь, благородное дело.
Да, безусловно, да.
Да, может быть, ты прав, может быть, без гелбоссов, наверное, бы не было аферисток крупномасштабных.
То есть это реально такое темное порождение гелбоссовской культуры. Женщины-аферистки.
Женщины-аферистки.
А, вот, хочу похвастаться просто, что меня Кэролайн Колловей самолично забанила в Инстаграме.
Вау, господи. Даша, вот это честь.
Честь нереальная, не говори.
А что произошло? Ну-ка расскажи.
Она искала себе ассистента, и я...
И ты решила, что ты будешь ассистентом?
Нет, боже упаси. Я тегнула свою подружку, у которой такой же обсессион с Кэролайн Колловей, как у меня, и написала что-то в комментариях, типа, вот, типа, работа мечты. Представляешь, сколько тебе придется потратить на психотерапию после этого?
Даша!
И, естественно, Кэролайн Колловей меня забанила просто категорически навеки вечные. Меня и подружку, которую я тегнула. И я до сих пор считаю, что это просто хайлайт моего коронавирусного экспириенса. То есть лучшее, что случилось со мной во время пандемии.
Вот это история.
Да. Ну-ка, буду рассказывать.